Ветер в окно.
Четверг, 1 декабря 2022 года. В студии звукорежиссер Михаил Бриславский, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через несколько минут рубрика Ани Груздевой «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Дэвида Алмонда «Новенький». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен британской артистке балета и педагогу Алисии Марковой, первой английской балерине, удостоенной титула «Прима балерина ассолюта». А начнем мы с музыкальной паузы по поводу. Вчера, 30 ноября, исполнилось 85 лет выдающемуся композитору современности Эдуарду Николаевичу Артемьеву. Маэстро написал музыку более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. В нашем эфире в исполнении Александра Градского прозвучит песня о корабле Эдуарда Артемьева на стихи Натальи Кончаловской. Впервые эта песня появилась в картине Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Большую прадед наш решил построить для внука. Строил всю жизнь, но не достроил ее тот прадед наш, оставил нашему деду. Ждали мы этой лодки, не дождались. Наш отец решил построить для внука, строил всю жизнь. Мечтали, друг мой, тогда на лодке той пройти с тобой вокруг света, но мечты разлетелись, наши мечты. Станет час такой, что ты проснешься с рассветом на корабле. И встанешь твердо на палубе лицом к океану жизни, и в тебе воплотятся наши мечты.
Гордость наша плывет в сон.
Далее Аня Груздева с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 1 декабря 1913 года на заводе американской компании Ford был запущен первый в мире конвейер по сборке автомобилей. Инновация помогла сократить время, необходимое для сборки машины, с более чем 12 часов до 1 часа 33 минут. Основатель компании Генри Форд мечтал, чтобы каждый американец мог позволить себе купить машину его бренда. Но для этого необходимо было сделать процесс производства более эффективным. В 1908 году он представил модель Ford T. Но для увеличения продаж было нужно сделать ее еще дешевле. Считается, что первым идею создания конвейерного производства воплотил в жизнь другой автопромышленник – Рэнсон Олдс, который начал собирать первые серийные автомобили на своем заводе в Мичигане еще в начале 1900-х годов. Но Генри Форд стремился усовершенствовать эту систему, и именно благодаря его усилиям конвейер стал революционным изобретением мировой промышленности. Первоначально внедрение конвейерной линии в производство было воспринято рабочими завода Форда с опасением, поскольку многие боялись потерять свою работу. Инновация в виде движущейся сборочной линии сократила количество требуемых рабочих, а также время, необходимое для сборки автомобилей. Устройство своего конвейера Форд разрабатывал под влиянием увиденной им работы скотобойни, где туши двигались по конвейеру, а у каждого рабочего была своя задача. Идеальная сборочная линия по идее Форда основывалась на размещении инструментов и рабочих в таком порядке, чтобы каждая деталь проходила наименьшее возможное расстояние, позволяя рабочим оставлять готовые детали в одном и том же месте по их готовности, чтобы потом по двигающейся сборочной линии доставлять уже готовую продукцию. Сначала Форд предложил опробовать конвейерное производство для изготовления деталей к автомобилям, для чего разбил весь процесс на 84 шага и обучил рабочих выполнять по одной задаче на каждом этапе. Затем он дал указание собирать двигатель с использованием системы тросов, после чего 1 декабря 1913 года первая конвейерная линия завода Форда была введена в эксплуатацию. Год спустя в производство была добавлена механизированная лента, которая могла двигаться со скоростью 6 футов в минуту. С появлением новой системы время сборки модели Т сократилось с 12 часов до 93 минут. Форд продолжал улучшать производство и к 1924 году произвел уже 10 миллионов автомобилей. Конвейерная линия не только прославила компанию, но и навсегда изменила автомобильную промышленность и процесс производства в целом. 1 декабря 1955 года в городе Монтгомери, штат Алабама, 42-летняя темнокожая швея по имени Роза Паркс была арестована за то, что отказалась уступить место в автобусе другому белому пассажиру. Это событие положило начало движения за права афроамериканских граждан Америки. В то время в Алабаме действовал закон, обязывающий афроамериканцев уступать свои места белым, если автобус был переполнен. Также темнокожие граждане должны были сидеть в задней части автобуса. После того, как Роза Паркс отказалась уступать место, не согласившись с указанием водителя автобуса, прибыли полицейские и, оценив ситуацию, приняли решение заключить Паркс под стражу. Афроамериканская община Монтгомери, возглавляемая Ральфом Абернати и Мартином Лютером Кингом-младшим, отреагировала на ее арест, организовав бойкот автобусов, длившийся почти год. 5 декабря Паркс была признана виновной в нарушении закона о сегрегации и приговорена к условному сроку, а также штрафу в размере $10. Хотя Роза была освобождена, протест стал набирать все большие обороты, ведь главной целью движения была отмена сегрегации на официальном уровне. В итоге протестующие добились своего. И в декабре 1956 года Верховный суд Соединенных Штатов запретил любую сегрегацию в общественном транспорте. А в 1999 году Конгресс США признал Паркс матерью движения за гражданские права. 1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 государствами был подписан договор об Антарктике, закрепляющий за ней статус демилитаризованной территории, свободной от ядерного оружия, использование которой должно быть исключительно в мирных целях. Главной задачей договора была необходимость обеспечения использования Антарктики в интересах всего человечества, в особенности в научных целях. Конференция по Антарктике была открыта 25 октября 1959 года. В ходе обсуждений удалось создать устраивающий все стороны документ, на многие десятилетия определивший судьбу этого региона. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года, после его ратификации 12 государствами, первоначальными участниками, чьи ученые проводили активные исследования на территории Антарктики и вокруг нее в течение Международного геофизического года. Впоследствии к договору присоединились и другие страны. Сейчас членами соглашения являются 51 государство, часть из которых имеет статус консультативных сторон. К основным положениям документа можно отнести следующие пункты. Использование Антарктики должно быть исключительно в мирных целях. Также в соответствии с договором провозглашена свобода научных исследований, а также поощрение международного сотрудничества в данной области. Договор запрещает создание в районе южнее 60-й параллели южной широты военных сооружений, проведение военных маневров, испытание любых видов оружия, ядерных взрывов, а также размещение и захоронение радиоактивных отходов, что прежде всего направлено на создание условий для защиты уязвимой экосистемы Антарктики. Сейчас любая деятельность в регионе, включая туризм, прежде всего должна пройти процедуру предварительной оценки ее влияния на окружающую среду Антарктики. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
В Антарктиде льдины землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины прежде жили, ревниво охраняя свои снега.
Ревниво охраняя свои снега.
Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море, огромный черный айсберг дымит трубой.
Огромный черный айсберг дымит трубой.
Струсили пингвины, что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей? Видит, как на льдину сходят люди. Впервые повстречали они людей.
Впервые повстречали они людей.
Люди их спугнули песней звонкой, тишины разрушив многолетний плен. Небо затянули сетью тонкой, развесив паутину своих антенн.
Развесив паутину своих антенн.
Но теперь в пингвинах нету страха, радио послушать и они хотят.
И щеребичина в черных фраках часами у поселка они стоят.
Часами у поселка они стоят.
Все на свете знает эта стая, ширится и знания, и кругозор.
Джаз пингвины знают,
Баха знают,
стихи пингвины знают и знают спорт.
Стихи пингвины знают и знают спорт. И с людьми пингвины ходят рядом, слушают усердно каждый день эфир. И теперь пингвины людям рады, ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас сегодня книжка уже знакомого нам автора Дэвида Алмонда. Называется она «Новенький», но сюжет ее крайне необычен, хотя не столько и нов. Достаточно вспомнить советский фильм «Приключения электроника». То есть в классе появляется новенький, мальчишка как мальчишка, правда, с некоторыми странностями. Но зато умеет здорово играть в футбол и жевать чипсы. Конечно, он обретает новых друзей. Но как им быть, когда они узнают, что он не совсем человек? Наталья Михайловна, так кто же он и что происходит дальше? Ждем ваш подробный рассказ с нетерпением.
Во-первых, хочу сказать, уважаемые слушатели, что, конечно, эта книжка для среднего школьного возраста. 5, 6, 7 класс. Особенно для тех ребят, которые любят фантастику. В общем-то, это, конечно, с элементами фантастики небольшая книжечка. Она написана очень динамично, ребятам читать ее интересно. И мне приходится перелистывать страницы, чтобы узнать, что будет дальше. Ну и, конечно, очень важно, что эта книга о ровесниках. Это книга о школьниках, которые вот учатся как раз вот в этих вот примерно классах. У них друзья в школе. Они уже в своей школе, разумеется, сориентированы, от кого из педагогов они могут ждать каких-то приятных или неприятных неожиданностей. И, в общем-то, речь идет о том, что, да, действительно, в классе появляется новенький, и более того, его очень странно представляют. Собирают всех школьников в зал на собрание. Это, как правило, предвещает какой-то торжественный момент. И когда появляется просто мальчик новенький, ну, несколько странный, в том плане, что он словно бы заторможенный. Но, с другой стороны, это можно понять. Новенький в школе, сидит большое количество ребят, смотрит на него с любопытством. Кто-то хихикает, кто-то внимательно. Как тут не застесняться? Ну, в общем-то, ситуация, конечно, как на арене. Но если мы внимательно прочитаем, увидим следующее. У нас новенький, мы не сводим с него глаз, он очень бледный и очень аккуратный. Темно-синие брюки, голубая рубашка, черные начищенные туфли, волосы светлые и прилизанные. Его зовут Джордж, объявляет директор. Поздоровайтесь с Джорджем. Привет, Джордж, кричат все наперебой. Ребята, конечно, сразу же заинтересованы в новеньком мальчике, тем более, что у них футбольная команда, они спрашивают, играет ли в футбол. Новенький отвечает как-то, так сказать, не вдруг, но, в общем-то, выясняется, что играет. Все бы ничего, если бы не дальнейший разворот событий. Действительно, мальчики не маленькие, еще раз повторю, средний школьный возраст, они быстро соображают и замечают какие-то неполадки. Что-то не так, что-то не так. И не в мальчике, не в мальчике. Мальчик как мальчик, но в том, как его постоянно сопровождают. И замечают это не только ребята, но и родители. Мама героя, от лица которого ведется повествование, замечает это. И дальше действие развивается еще быстрее, потому что мальчишки, друзья, подозревают то, что перед ними не человек, не совсем человек. И их гипотеза в итоге оказывается верна. Они предполагают, что это робот. Он робот, говорю я. Кто робот? Джордж, кто же еще? И у них появляется идея, они хотят защитить робота от тех странных взрослых, которые все время его сопровождают, не дают ему есть и пить, не дают ему ходить в гости с ночевкой к одноклассникам и так далее.
Наталья Михайловна, они его полюбили?
Они его полюбили. Они его сначала пожалели, а потом полюбили. Они пожалели его, потому что ему не сделать шаг по своему желанию. Для мальчиков это, конечно, ужасно. И они его пожалели и решили, вот эти друзья, что они будут его спасать. Конечно, эта книга интересна ребятам среднего школьного возраста именно сюжетом, с одной стороны. С другой стороны, такая книга, ее чтение, дает возможность взрослым поговорить со своими детьми, сыновьями, дочерьми вот на какую тему. На самом деле, почему ребята не испугались этого робота? Все-таки, когда они догадались, что это робот, и так и оказалось, и это развенчивается в буквальном смысле слова. Эта легенда у них, так сказать, на глазах, когда они общались с мальчиком, они играли в футбол, и вот на их глазах ему отвертывают голову, руки, ноги. В общем, это, конечно, книжка не для маленьких. То есть его, в общем-то, ликвидируют. Он сыграл свою роль, и дальше ученые будут сооружать следующую модель робота. Вот для ребят это неприемлемо. Для них это неприемлемо, потому что они уже подружились с Джорджем, и они не хотят с ним расставаться, и для них удар то, что они не смогли ему помочь. О чем же здесь можно говорить с вашими детьми, если вы эту книжку им подарите, допустим, или дадите почитать? Конечно, о том, что дружба – это очень важно. Да? По крайней мере, мальчикам, одноклассникам этого Джорджа, друзьям, им хотя бы не так тяжело переживать расставание, потому что их несколько. У них своя компания, и они могут... Они понимают друг друга. Это очень важно. Это первое. Второе, что, в общем-то, часто расставание происходит не по нашей вине. И это надо как-то переживать. То есть надо это уметь как-то переживать. И, в общем-то, для учеников среднего школьного возраста это, конечно, тема новая на самом деле. Да? Но вместе с тем пора и о ней тоже поговорить. И как дружба в этом смысле помогает пережить вот это тягостное, неожиданное и еще потому более тяжелое расставание.
По сути дела, потерю.
Потеря.
Да.
Потеря.
Да. Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге Дэвида Алмонда «Новенький». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми. И, конечно, обсудить прочитанное.
Читаем вместе с детьми. Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Только небо, только ветер, только радость впереди.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен британской артистке балета-педагогу Алисии Марковой, первой английской балерине, удостоенной титула «Прима-балерина Ассалюта».
Заметки театра Люба.
Здравствуйте! Артистическая карьера Алисии Марковой, первой английской примы-балерины, началась в труппе Сергея Дягилева в 1925 году. На самом деле ее звали Лилиана Алисия Маркс, а звучную русскую фамилию она получила с легкой руки знаменитого антрепренера. Девочка родилась 1 декабря 1910 года в семье состоятельных лондонцев. Чтобы скорректировать ортопедические дефекты, родители решили отдать дочь в балетную школу Серафимы Астафьевой. И, как оказалось, не зря. Позднее талантливую 14-летнюю ученицу заметил Дягилев, когда искал артистов для своих знаменитых русских сезонов. В его труппе были и другие английские танцовщики, которые, следуя модному веянию того времени, сменили свои настоящие имена на русские псевдонимы. Например, вместе с Марковой в труппу поступил Патрик Хилли Кей, известный впоследствии как Антон Долин. В дальнейшем, уже будучи артистами других балетных коллективов, этот творческий тандем на протяжении долгих лет не раз приводил в восхищение своими работами публику всего мира. Здесь же, в русских сезонах, Долин-Маркова составили превосходный дуэт в образах принцессы Флорины и голубой птицы из «Спящей красавицы». А в балете «Песнь соловья», поставленном Джорджем Баланчиным на музыку Стравинского, Алисия блистала в заглавной партии. За 5 лет пребывания в труппе русских сезонов эта маленькая Павлова, как ее ласково называли, успела полюбиться европейским зрителям. Но смерть Дягилева вынудила танцовщицу вернуться на родину, где она стала активно участвовать в зарождении английского национального балета. Именно в те годы артистка была первой исполнительницей в современных балетах, поставленных Фредериком Аштеном, «Фойе танца», «Маски», «Фасад», а также балета Нинет де Валуа «Карьера Мота». Мировую славу балерине принесли роли классического репертуара «Адетта Адилия в «Лебедином озере», «Аврора в «Спящей красавице», «Сильфида», но прежде всего «Жизель». 1 января 1934 года на сцене лондонского театра «Олдвик» Маркова впервые станцевала эту партию. В своей книге «Жизель и я» Алисия вспоминала, что в день премьеры Лондон окутал густой смог, и к вечеру он принял такие угрожающие размеры, что до театра пришлось добираться буквально на ощупь. Маркова ужасно волновалась, что нависшая пелена удержит зрителей дома. К счастью, этого не произошло. Но во время первого акта марево начало просачиваться в театр, а ко второму акту оно уже заволокло и зал, и сцену. Представьте, какое неизгладимое впечатление должен был произвести на присутствующих призрачный танец хрупкой, почти невесомой Жизели, появляющейся среди бесплотных духов. Потом и зрители, и восторженные критики говорили, что ни один режиссер не смог бы создать подобную таинственную атмосферу волшебного и пугающего леса, окутанного столь достоверным туманом. Но, конечно же, успех этого спектакля прежде всего связан не с неожиданным удачным спецэффектом, созданным самой природой, а со скрупулезной, дотошной работой артистки над ролью в сочетании с недюжинным талантом и необыкновенными физическими данными. На долгие годы образ Жизели, воплощенный Алисией Марковой, стал визитной карточкой балерины и вошел в ряд лучших творений, когда-либо созданных в мировом балете. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. 2 декабря 1923 года родилась американская певица греческого происхождения, одна из величайших оперных певиц XX века Мария Каллас. Предлагаю вашему вниманию арию из оперы итальянского композитора Винченцо Беллини «Норма». «Каста дива» считается одной из наиболее знаменитых и сложных партий для исполнения сопрано. В XX веке лишь несколько певиц обладали достаточным умением, чтобы справиться с каватиной «Нормы», и среди них была Мария Каллас. «Норма» поднимается на помост для приношения жертвы богам. Во всеуслышание она обращается к богам и предсказывает падение римского владычества и освобождение Родины.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В 21 час 10 минут слушайте вторую часть радиожурнала «Новый кругозор». «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Жмеля Садулаева представит размышления на тему «Казанова в мировом кинематографе». Герой литературного обозрения Федора Двинятина – Григорий Сковорода, странствующий философ, поэт, баснописец и педагог, внесший значительный вклад в восточнославянскую культуру. И завершит час музыкальная рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Выпуск посвящен образам леса в классической музыке. А через минуту в эфире «Радио России Санкт-Петербург» литературные чтения. «Кругозор» — это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!